такого могущества и любомудрия. Но и он, отличившийся всякими добродетелями, избавляющийся от всех сетей дьявола, первый и один только оказавший такое терпение, превзошедший всякое железо и адамант твердостью души своей, и низложивший силу дьявола, так боялся той борьбы и считал столь невозможным живущему вместе с девицею оставаться неврежденным и чистым, что держал себя весьма далеко не только от такого сожительства, но и от простого случайного лицезрения, и завет положил очам своим, чтобы не смотреть на девицу, ибо он знал, хорошо знал, что не только живущему вместе, но и пристально взирающему на лицо девицы трудно, а может быть и невозможно, избежать проистекающего отсюда вреда. Посему и говорил: «Да не помышляю на девицу». Иов 31.1. 255. «Если же Иов кажется тебе малым для твоего соревнования, хотя мы недостойны и гноище его, если ты считаешь этот пример ниже величия души своей, то представь велигласнейшего проповедника истины Павла, который прошел всю вселенную и мог сказать такие, исполненные великой мудрости слова: «Уже живу не я, но живет во мне Христос», и «Мир распят для меня, и я для мира, и во все дни умираю». И однако после такой благодати Духа и совершения таких подвигов, после невыразимых опасностей по достижению любомудрия для внушения нам и объяснения, что доколе мы дышим и обличены этой плотью, нам нужны подвиги и труды, и что без трудов никогда нельзя сохранить целомудрие. Но для этой победы нужно нам много старания и усилий, говорил вам: «Умерщвляю тело мое и порабощаю, дабы, проповедуя другим, самому не оказаться недостойным». В этих словах он указывает на возмущение плоти и раздражение похоти и на постоянную борьбу и подвижническую жизнь свою. 1 Коринфянам 9:27. Посему и Христос, объясняя трудность этого дела, не просто запрещал взирать на лица женщин, но и угрожал наказывать взирающих наказанием прелюбодеев. Когда же Петр сказал, что лучше не жениться, то он не заповедал не жениться, но, выражая тяжесть этого дела, сказал: «Могущий вместить, да вместит». И в наше время мы слышим, что многие, обложившие все тело свое железом и одевшиеся во вретище и ушедшие на вершины гор, и постоянно живущие в посте и в сеночных и неусыпных бдениях, и оказывающие всякую строгость в жизни, и не позволяющие никому из женщин входить в свои хижины и пещеры, и таким образом соблюдающие самих себя, едва преодолевает неистовство похоти. А ты говоришь, что когда видишь живущего вместе с девственницей и привязанного к ней, и забавляющегося с нею, и готового скорее отдать свою душу, нежели сожительницу, и потерпеть и сделать все, нежели разлучиться с возлюбленною, ты не веришь ничему дурному и считаешь это не делом похоти, а благоговения. Но удивительный человек, такое состояние свойственно не существам, облеченным телами, а имеющим жизнь, одинаковую с камнями. Ты не веришь, может быть, по своему великому целомудрию. А я слышал от некоторых, рассказывавших, что многие чувствовали некоторую страсть и к изваяниям, и камням. Если же иногда грубое изваяние и одно изображение имеет такую силу, то когда вместе с изображением будет предстоять и нежное тело, какого не произведет оно неистовства? Как же не думать, что осуждающие говорят справедливее, нежели вы, защищающиеся? Что правдоподобней, скажи мне, чувствует ли мужчина похоть к женщине или не чувствует? Конечно, чувствует, скажем мы. Еще. Когда множество основательных причин побуждает разлучиться, а он не исполняет этого, но подвергает себя не чему-либо доброму, а бесчисленным укоризнам и неприятностям от своих и чужих, то что вероятнее? С добрым ли намерением он терпит это или с дурным? Конечно, скорее с дурным, скажет всякий. Впрочем, не будем спорить об этом, но допустим, что соблазняющийся соблазняется неосновательно и несправедливо, а тщетно и напрасно. Для чего, скажи мне, ты живешь вместе с девственницей? Конечно, такое сожительство вошло в обычай не почему-либо иному, как по любви и пристрастию. Отними это, и прекратится потребность такого дела. Ибо какой мужчина без этой потребности решился бы переносить женскую изнеженность и обидчивость и другие недостатки этого пола? Посему и Бог вначале вооружил женщину этой особой силою, зная, что она подверглась бы великому презрению, не оказывая такого влияния, и что никто, оставаясь чистым от похоти, не решился бы жить вместе с нею. Если и теперь при такой потребности и многих других пользах, ибо они и рождают детей, и берегут дом, и оказывают много других важнейших услуг. Если и теперь они, оказывая столько и таких услуг мужчинам, часто бывают презираемы и изгоняемы из дома, то как они могли бы для нас быть вожделенными без похоти, притом подвергая нас столь многим укоризнам? Итак, или скажите причину сожительства, или необходимо подозревать не иную какую-нибудь, а именно порочную похоть и предосудительное удовольствие. 256. А что, если мы в состоянии будем, скажете вы, представить основательную и справедливую причину? Тогда не окажется ли, что ты напрасно сказал это о нас? Без сомнения, вы не представите ни одной такой. Впрочем, я желал бы узнать, не можете ли вы представить хотя некоторую тень основательной причины? Эта девственница, говорите вы, беззащитна, не имеет ни мужа, ни попечителя, часто даже ни отца, ни брата, и нуждается в том, кто бы оказывал ей помощь, утешал ее в одиночестве, везде защищал и поставлял в совершенной безопасности и в пристани. В какой безопасности и в какой пристани? Я вижу здесь подводный камень, не укрощающий, а воздымающий волны, и пристань, не утешающую бурю, но производящую и не существовавшее треволнение. Как же вы не стыдитесь, не закрываетесь, представляя такое оправдание? Если бы даже не происходило от этого услужливости, от этой никакого, ни осуждения, ни вреда, ни соблазна. Но можно было бы делать это без дурной молвы. И тогда не были ли бы вы жалки, умножая ее богатство, упражняя ее в любостяжании, вовлекая ее в разные дела и располагая ее к мирским заботам, исправляя для ней должность экономов, опекунов и каких-то торговцев? Очень жалки, потому что вы не будете в состоянии беседовать о нелюбостяжательности и внушать презрение к имуществу, употребляя все меры к тому, чтобы сохранилось и умножилось имущество, и прибывали доходы к доходам, сделавшись для этих женщин как бы приказчиками и поверенными, хотя и бесполезными. Неблагородны ваши надежды, когда вы, получившие заповедь нести крест и следовать Христу, отвергнув крест, как изнеженные воины бросают щиты, сидите около прялки и корзинки, другим постыднейшим образом начав проводить настоящую жизнь. Ибо не так постыдно вступившим в брак заниматься этим, как постыдно вам, когда вы, притворяясь, будто отказались от настоящих благ, под другим именем опять предаетесь тому же. Потому нас повсюду и считают сластолюбцами, тунеядцами, льстецами и женскими угодниками, что мы, отвергнув все благородство, данное нам свыше, меняем его на земное раболепство и унижение. Некогда доблестные мужи, апостолы, не принимали на себя обязанности раздавать деньги вдовицам, хотя тогда был такой ропот из-за неимения никакого распорядителя. Но, считая это дело ниже своего любомудрия, поручили его другим. А мы не стыдимся умножать чужое богатство ко вреду владеющих им, оказываясь нисколько не лучше евнухов, занимающихся этим, тогда как мы должны каждый день охранять кровь и души свои от сильного оружия врагов. Что же скажете? Неужели не нужно обращать внимание, когда все имущество девственницы расхищается, уносится и увозится родственниками и слугами, чужими и своими? Хорошее же дадим мы девственнице вознаграждение за то, что она не вступила в брак и не возлюбила настоящего мира, но вместо всего избрала Христа, допустив ее преклоняться перед желающими лишить ее имущества. Но не лучше ли было бы ей вступить в брак и предоставить супругу своему распоряжаться такими делами, нежели оставаясь безбрачной и попирать обеты, данные Богу, оскорблять столь честное и почтенное дело, увлекать и других в круговорот собственных зол? Как же ты говоришь, что она вместо всего избрала Христа, когда Христос взывает и говорит: «Не можете работать Богу и мамоне»? Как ты говоришь о том, чтобы возненавидеть мир и настоящее благо, убеждая предаваться мирским пожеланиям? Кого из замужних ты будешь в состоянии убеждать к презрению имущества, собирая богатство для девственницы? А ей самой оставишь ли возможность постоянно и непрерывно предстоять пред Господом, употребляя всю жизнь и ревность на дела ее? Когда будет в состоянии девственница любомудрствовать, видя, как ты, мужчина, являешься негодующим, если расхищаются ее деньги? Как она будет терпеливо взирать на потери, видя, что ты делаешь и терпишь все для того, чтобы умножить для нее настоящее богатство? Не такое освобождение от дел заповедует нам Бог, но соединенное с презрением богатства, с отречением от всего житейского. А вы не допускаете и не дозволяете действовать этому закону Божию. Что же скажете вы, если она имеет нужду в покровительстве других и терпит много непристойного? Неужели такое покровительство недостойно девственницы? Ничто так не недостойно девственницы, как обогащаться и развлекаться множеством дел. А что скажете, если она станет приказывать что-нибудь другое, например, отдавать золото в рост, и, пригласив нас и не получив нашего согласия, обратиться поэтому к другим? Не будем ли мы виновны? Что, если она станет предпринимать какие-нибудь другие рабские, непристойные торговые дела, и потом, не получив нашего согласия на содействие, прибегнет к помощи кого-либо другого? Не будем ли мы достойны осуждения? Нет, но будете еще достойны похвалы, ибо противоположное было бы достойно осуждения и порицания, то есть согласия на эти дела и содействие им. Хочешь ли, чтобы деньги ее не были уносимы и расхищаемы? Убеди ее сложить их там, где она не будет нуждаться в мужчине для их охранения, и хочет, где они останутся навсегда нерастраченными. Если же она захочет заниматься житейскими делами, то для чего шутить предметами нешуточными? Подлинно, если девственница станет заниматься такими делами, то это значит играть в игру, приносящую не удовольствие, а смерть. Когда, обрекши себя на такие подвиги, она и после того станет заниматься всем, недостойным такого обета. то ее постигнет большее наказание, тягчайшее мучение. Разве ты не слышал, какой закон постановил для ней Павел, или лучше говоривший через него Христос? Большая разница между замужней и незамужней. Ибо незамужняя заботится о Господнем, чтобы быть святой и телом, и духом. А вы не допускаете этого, выслушивая все их желания скорее наемных невольников. Так скажете. Но что, если она борется с крайней бедностью? О богатых это хорошо сказано тобою. А поддерживать тех, которые находятся в бедности и великой беспомощности, неужели предосудительно? Если бы вы не приводили и не ввергали их в пропасть погибели, то это было бы и желательно. Но если ты делаешь это из повиновения повелевшему помогать бедным, то имеешь для этого множество братьев. Там прояви эту добрую деятельность, где не будет ничего соблазнительного. А здесь милостыня хуже всякой жестокости и бесчеловечия. Ибо какая польза, когда ты тело будешь питать, а душу изнуришь? Когда дашь одежду, а возбудишь подозрение постыднейшие наготы? Когда в телесном доставишь пользу, а во всем духовном причинишь вред? Когда, доставив ей благополучие на земле, лишишь ее небес? Какая же милостыня, когда унижается слава Божия, когда бывает бесчестие и посрамление, осмеяние и порицание, и самой, получающей милостыню и многих других, соблазняющихся ею. Это дело не милосердной, а бесчеловечной и жестокой души. Ибо если бы это было дело милосердия и человеколюбия, то надлежало бы совершать это в отношении к мужчинам. 259. Но женщины, скажете вы, нуждаются в большем покровительстве. Мужчины же имеют от природы много удобств. Однако и между мужчинами есть много таких, которые слабее женщин, и по преклонной старости, и по болезни, и по убожеству телесному, и по жестоким недугам, и по некоторым другим подобным причинам. Но так как вы особенно печетесь о женщинах, как в слабейшем поле, и весьма милостивы и сострадательны к ним, то теперь мы не оставим без внимания и эту причину, и укажем вам на такие предприятия, которые и свободны от всякого осуждения и доставляют вам большую награду. Есть женщины, одни ослабевшие от старости, другие лишившиеся рук, иные убогие глазами, иные подвергшиеся другим различным и разнообразным страданиям и тягчайшему из страданий бедности, ибо бедность и совершенная скудость усиливает у них болезни телесные. А с другой стороны, и самая бедность делается от них более тяжелою и более несносною. Выходи же на уловление этих бедных и собирай их. Или лучше, тебе не нужно и трудиться над собиранием их. Они предстоят в готовности перед всеми, желающими простирать руку помощи. Если ты имеешь деньги, и сдерживай на них. Если ты силен, здесь подавай помощь силами телесными. Много и здесь ты увидишь нужд, требующих и телесной помощи, и траты денег, и хлопот, ибо нужно и жилище доставить им, и лекарства приготовить, и постелю, и одежду купить, и годную пищу, и все прочее все приобрести. Хотя бы таких больных было только 10 женщин. А теперь наш город наполнен ими, и найдешь их 1000 и вдвое больше того. Вот нуждающиеся в покровительстве, вот одинокие, а вот поверженные на землю. Вот это милостыня, это человеколюбие. Это служит к славе Божией и доставляет пользу и взирающим, и страдающим, и благодетельствующим. Подлинно справедливее было бы оказывать помощь более слабым, нежели сильным, престарелым, нежели молодым, не имеющим необходимого пропитания, нежели имеющим достаточное состояние, ненавидимым многими по причине несносных страданий, нежели любимым многими, имеющими возможность отогнать и нанесенное огорчение и доставить добрую славу, нежели причиняющим огорчение. Покажи мне, что ты делаешь это для Бога, и позаботься об этих людях. Но если ты не хочешь таких даже видеть во сне, а красивых и молодых везде отыскиваешь, и, руководясь одной непростительной причиной этой непристойной ловитвы, представляешь другую, кажущуюся благопристойную, то есть покровительство, то хотя бы ты обманул людей, не обманешь неподкупного судилища, делая это по одной причине, а представляя другую. Вы говорите, что делается все для Бога, и делаете то, что свойственно врагам Божиим. Ибо делать то, через что имя Его злословится и хулится, свойственно врагам Божиим. Впрочем, я сделаю и другое соображение. Положим, что говорящий это говорит правду, и что он чист от всякой похоти, и принимает на себя такое покровительство не почему-либо иному, а по одному только благочестию. Но и при этом мы найдем, что он не избавится от наказания. Если бы не было других случаев, в которых следовало бы показать и свое благочестие, и сделать это без соблазна для душ других, и тогда не надлежало бы делать то, от чего бывает больше вреда, нежели пользы. Разве безразличное дело, скажи мне, покровительствуя одной или двум девственницам в нуждах телесных, соблазнять бесчисленное множество душ. Впрочем, это еще не столь тяжкая вина. Но когда ты можешь найти бесчисленное множество путей, чуждых нареканий, свободных от соблазнов и представляющих больше пользы, то для чего ты сам себя запутываешь в эти дела тщетно и напрасно, и теряешь пользу, и действуешь с опасностью и бесчестием, тогда как можно с безопасностью и великою славою? Разве ты не знаешь, что жизнь христианина повсюду должна сиять светло, и кто посрамил свою честь, тот уже во всем будет бесполезен, и себе не может приобрести ни в чем великой пользы, хотя бы он иногда и совершал великие дела. Если соль, говорит Господь, потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Бог желает, чтобы мы были солью, светом и закваскою, так, чтобы и другие могли получать от нас пользу. Если люди, живущие безукоризненно, едва могут вразумлять бесчинных, то если мы будем подавать им повод ко греху, не будем ли мы во всех отношениях виноваты в их погибели? Подлинно, как живущему развратно никогда невозможно спастись, так и навлекшему на себя дурную славу невозможно избежать наказания. Даже если можно сказать нечто дивное, кто совершит великие грехи, но сделает это незаметно и никого не соблазнит, тот подвергнется меньшему наказанию, нежели согрешивший легче, но с дерзостью и с соблазном для многих. 261. Чтобы ты не удивился сказанному и не считал этого слова преувеличением, мы приведем тебе такое же изречение с неба и представим такой же закон оттуда. Так блаженному Моисею, кратчайшему из всех людей на земле, другу Божию и большему из пророков, ибо с другими Бог беседовал в притчах, а с ним как друг с другом, такому и столь великому мужу, терпевшему бесчисленные бедствия в пустыне столько лет, часто подвергавшемуся крайним опасностям и от египтян за иудеев, и от иудеев по их неблагодарности, Не другое что-либо воспрепятствовало после тех многих бедствий и бесчисленных подвигов получить обетованное, как соблазн, произведенный им на бывших вместе с ним при изведении воды. Это, давая разуметь, Бог говорил: «Так как ты не показал веру в меня перед сынами израильскими, посему не войдешь ты в землю, которую я дал им». Хотя он и прежде того оказывал некоторое непослушание, ибо он однажды и дважды противоречил Богу, быв посылаем в Египет, и после этого в пустыне оказал неверие, когда говорил: 600 тысяч евших людей, и ты сказал: мясо им дам, и будут есть месяц дней. Разве всех волов и овец заколоть им, или всю рыбу морскую собрать им, и довольно будет им? Числа 11:21. И после того опять противился и отказывался от управления народом. Однако ничто из всего этого не могло лишить его предстоявших наград, а только один случай при изведении воды, потому что этот поступок, хотя по существу своему был маловажнее тех, но по вреду для других был гораздо важнее их. Те происходили наедине и тайно, а этот грех был совершен явно и при всем народе. Посему и Бог, обличая, выразил это в словах: «Так как ты не показал святыни перед сонмом израильским», раскрывая сущность этого греха его и объясняя, почему он был непростительным. Если же это подвергло падению такого мужа, то нас, червей и существ ничтожных, как ни низвергнет это и не погубит. Ничто так не оскорбляет Бога, как то, когда хулится имя Его. И иудеев Он за это непрестанно обличал: «Ибо мое имя оскверняется, и еще вы скверните его», Малахия 1:12, «и еще ради вас имя мое хулится у язычников», Исаия 52:5. И таково было его попечение, чтобы этого не было, что он часто спасал и недостойных, чтобы того не случилось. «Сотворит, — говорит он, — да имя мое не осквернится, и еще не вас ради творю, дом Израилев, но ради имени моего», Иезекииля 29:36-32. И Павел желал быть отлученным от Христа для славы Божией. И сам Моисей просил изгладить его из книги для славы имени Божия. «А вы не только не хотите ничего потерпеть, чтобы отстранить богохульство, но делаете все, чем еще умножаете его и увеличиваете каждый день. Кто же оправдывает вас? Кто простит вас? Никто. А такое попечение Бога и святых о том, чтобы не хулилось имя Его, оказывается не потому, чтобы Бог имел нужду в прославлении от нас, ибо Он вседоволен и совершен, но потому, что от такой хулы происходит великий вред для людей. Когда пред ними хулится имя Божие и слава Его, то оно уже не приносит им никакой пользы. Если же Бог хулим и не доставляет им никакой пользы, то гораздо более мы. 262. Итак, будем всячески стараться, чтобы не подавать никакого повода к соблазну. Но если станут порицать нас несправедливо, будем убеждениями опровергать обвинения и подражать святым, которые оказывали такую ревность о славе Божией, что презирали собственную славу для Божией. Не будем думать, безрассудно оставив и презрев все, будто для оправдания нашего достаточно, если мы скажем: что мы купили для девственницы одежду и обувь и хорошо устроили все прочее, относящееся к телесному ее спокойствию. А кто, скажете, будет заниматься нашими домашними делами? Кто будет смотреть за имуществом? Кто будет распоряжаться, когда мы находимся вне дома, а жены в нем нет? Ибо и это, говорят, хотя вопреки прежнему и более постыдно. Не заботятся ни о чем и не стыдятся, говоря все без разбора, подобно пьяным. Посему и мы не станем тяготиться, хотя слова их таковы, что не заслуживают никакого ответа. Не станем тяготиться ответом и кротко будем говорить с ними, пока не избавим их от этого опьянения, сколько возможно для нас. Я стыжусь и краснею, начиная опровергать те возражения, которые они не стыдятся говорить. Однако надобно перенести этот стыд для пользы нестыдящихся. Ибо нелепо было бы, осуждая их за презрение к соблазняющимся братьям, самим нам по стыду оставлять без внимания их исцеление. О каких, скажи мне, говорится домашних делах, для наблюдения за которыми считаются необходимыми услуги девственницы? А разве есть у тебя множество иноземных и недавно купленных рабынь, которых нужно руководить и приучать к пряже и к другим работам? Или есть у тебя хранилище множества денег и драгоценных одежд, и нужно, чтобы в доме постоянно сидел сторож, и глаза девственницы берегли их от злонамеренных слуг? Или часто даются обеды и пиршества, и нужно, чтобы дом был украшаем, а повара и служащие при трапезе находились под надзором девственницы? Или бывают разнообразные и непрестанные издержки? И нужно кому-нибудь постоянно наблюдать, чтобы одно тщательно сохранялось, а другое не исчезало из дома напрасно. Ничего такого не говорится, но только то, чтобы для себя она наблюдала за шкатулкой, одеждой и прочим скудным имуществом, чтобы накрывала на стол, постилала постелью, зажигала огонь, омывала ноги и доставляла всякие другие удобства. И за такие малые и незначительные удобства мы будем переносить бесчестие, будем подвергаться таким укоризнам. Не гораздо ли лучше и легче исполнил бы эту службу брат? Мужчина от природы сильнее женщины, и в нуждах удобнее для нас, и не столько требует издержек. Женщина, принадлежа к более нежному полу, имеет нужду в более мягкой постели и в более тонкой одежде, и может быть также в служанке для нее самой. Не столько услуг доставляет нам, сколько сама требует от нас. А брат свободен от всего этого. Если же и будет нуждаться в чем-нибудь, то будет нуждаться в одном и том же с нами. А это немаловажное удобство, когда живущие вместе пользуются не различными вещами, но одними и теми же, чего при девственнице не может быть. Так, во-первых, когда нужно мыться или случится телесная болезнь, тогда ни брат не может служить ей при этом, если не будет весьма бесстыден, ни сама она не позволит помогать себе. Если же братья будут жить вместе, то они могут взаимно оказывать друг другу эти услуги. Также, когда нужно спать, то если девственница находится в доме, нужно иметь два ложа, две постели и два одеяла, и даже если они благоразумны, две комнаты. А при братьях эти нужды уменьшаются, как одинаковые для них, ибо и комната одна, и изголовье одно, и ложе одно, и одеяло одни, и тоже достаточно будет для обоих. И вообще, если разобрать все потребности, то здесь найдешь великое удобство, а там неудобство. Я не распространяюсь о непристойностях в доме, когда, например, вошедший в дом одинокого мужчины может увидеть развешанными женские башмаки и поясы, и головные повязки, и корзиночки, и прялку, и веретено, и гребни, и подножку, и многое другое, чего нельзя исчислить порознь. Если же при этом представишь богатую девственницу, то будет еще больше смеха. Во-первых, сожитель обращается среди толпы служанок, как подпевающий пляшущим распорядитель оркестра в хоре женщин. А что может быть постыднее и бесчестнее этого? Затем он терзается целый день, гневаясь на слуг за вещи, принадлежащие этой женщине. Ибо он или должен молчать и, не обращая ни на что внимания, получать от нее выговоры, или, разговаривая и бронясь, позорить себя. И посмотри, что происходит. Тот, кому заповедано даже не приближаться к житейским делам, вмешивается не только в житейские, но и в женские дела. Он, конечно, не откажется и женские принадлежности относить, и часто будет наведываться у серебряных дел мастеров, спрашивая, готово ли зеркало госпожи, сделали ли они фляжку, возвратили ли стеклянку. Ибо все дошло до такого развращения, что многие из девственниц больше мирских занимаются этими принадлежностями. Оттуда опять он бежит к мироварителю поговорить об ароматах госпожи, а часто из излишнего усердия при этом не применит и обидеть бедного, ибо девственница употребляет и ароматы различные и драгоценные. Потом от мироварителя он идет к продавцу полотен, а от него еще к делателю навесов, ибо они не стыдятся поручать и эти мелочи, видя, что мужчины вполне слушаются их и бывают благодарны им за приказание более, нежели другим за услуги. Затем опять, если нужно приготовить что-нибудь для переносного навеса, они без обеда дожидаются до самого вечера, оставаясь в мастерских. И не только этим странным они занимаются, но бывают обременительны и для несчастных слуг. И много причиняет им оскорблений с негодованием и криком. Представь же, сколько бывает отсюда нареканий, потому что слуга оскорбленный, и особенно за такие вещи, не находя никакого другого способа отомстить оскорбившему, делает это языком и тайным порицанием, не щадя никого, кто может подпасть его гневу, но предается этому мщению с такой крайностью, какая именно свойственна слуге, так оскорбленному и находящему в том единственное утешение в своей злобе на оскорбившего. Но живущий вместе с бедною, скажете, не станет обращаться к серебряных дел мастерам, ибо не позволит бедность, не будет ходить к продавцам ароматов. Однако он часто будет посещать башмачников, ткачей, портных и красильщиков. И нужно ли излагать все безобразие, например, когда такие люди входят в домы для покупки прялки и пряжи, когда ходят по площади, отыскивают того же самого? Это бывает в домах. А на площадях они подвергаются еще большему осмеянию. 265. А какой бывает срам в церкви, этого и сказать невозможно. Как будто для того, чтобы никакое место не оставалось не знающим их бесчестия и рабской услужливости. Они и в этом святом и страшном месте обнаруживают все свое невоздержание, и, что всего прискорбнее, они еще восхищаются тем, чего следовало бы стыдиться. Встречая своих девственниц у дверей и заменяя для них евнухов, они расталкивают других, и, шествуя впереди, величаются перед глазами всех и не стыдятся, но еще хвалятся этим. И в самое время приношения страшных тайн они из угодливости оказывает им много услуг, подавая многим видящим повод к соблазну. А те бедные и несчастные, вместо того, чтобы удерживать их от такой угодливости, еще услаждаются и величаются этим. Подлинно, если бы кто захотел произнести против этих женщин или их угодников обвинение, то мог ли бы найти тягчайшее того, что они обнаруживают свое невоздержание перед множеством свидетелей и поступают непристойно перед глазами всех? Нужно ли говорить о том, сколько в самых церквах происходит беспорядков из угождения этим женщинам? Сколько дел Божиих пренебрегается многими, чтобы они не оскорбились? И что я говорю? Не оскорбились. Если кто-нибудь только посмотрит на них угрюмо и неприятно, то их угодники скорее готовы перенести все, нежели допустить их терпеть это. Впрочем, доколе и мы будем заниматься непристойным, разыскивая все дела их? Не это мы предположили себе, и нужно было бы нам много и долго говорить, чтобы рассказать все, или лучше рассказать все невозможно. Хотя бы мы и хотели, но избрав немного из многого, мы и так уже достаточно распространили речь. Мы стремились не к этому, но и об этом упомянули невольно, чтобы хотя немного удержать тех из слушателей, которые имеют ум. А теперь нужно предложить увещание и молитву. Итак, прошу и увещеваю, и припадаю к коленам вашим, и всячески умоляю, убедитесь, отстанем от этого опьянения». Будем владеть сами собой и сознавать честь, какую Бог даровал нам. И послушаем Павла, который взывает: «Не будьте рабами человеков!» И перестанем раболепствовать женщинам, к общей всех нас погибели. Христос желает, чтобы мы были доблестными воинами и подвижниками. Он вооружил нас духовным оружием, не для того, чтобы мы услуживали недостойным девам, чтобы обращались около пряжи, ткани и подобных рукоделий, чтобы сидели близ предыдущих и ткущих женщин, чтобы проводили весь день, внедряя в свою душу женские нравы и речи, но чтобы мы отражали враждебные нам невидимые силы, чтобы поражали предводителей их дьявола, чтобы прогоняли свирепые полки демонов, чтобы разрушали их укрепления, чтобы, связав власть миродержителя тьмы, отводили их в плен, чтобы обращали в бегство духовные силы зла, чтобы душали против них, дышали огнем, чтобы были готовы и приготовлены на ежедневную смерть. Для этого он облег нас в броню правды, для этого поясал нас поясом истины, для этого возложил на нас шлем спасения, для этого обул ноги наши в готовность благовествовать мир и вручил нам меч духовный, для этого воспламенил огонь в душах наших. Ефесянам 6:14. Итак, скажи мне, если бы ты увидел, что кто-нибудь из воинов, одевшись в шлем, поножи, броню, взяв меч, копье, щит, лук, стрелы, колчан, когда труба уже громко трубит и вызывает всех вперед, и когда враги дышат сильной яростью и готовы разрушить город до основания, бежит не вперед к воинскому строю, а уходит домой и садится с этим оружием около женщины, то не пронзил ли бы ты его мечом, если бы можно было, не говоря с ним ни слова? Если же ты исполнился бы такого гнева, то какими, думаешь ты, оказывается, перед Богом дела гораздо непристойнейшие этих? Ибо те дела столько постыднее и непристойнее этих, сколько наша война тяжелее и враги сильнее, и награды за войну больше, и вообще все столько отличнее, сколько истина отличается от тени. Не будем же расслаблять свою крепость и разрушать свои силы такими беседами, ибо отсюда происходит невыразимое и великое зло для душ наших. А что сказать, если мы даже не чувствуем этого, опьяненные пристрастием? Это ужаснее всего, что мы даже и не сознаем, как мы расслабляем и делаемся мягче всякого воска, как мы расслабеваем. Как тот, кто, поймав льва, взирающего гордо и грозно, отрежет у него гриву, вырвет зубы и острижет ногти, делает презренным, смешным и даже для детей преодолимым того, кто был страшен и непреодолим, и потрясал все одним рычанием. Так точно и эти женщины, всех, кого привлекут к себе, делает удобо ловимыми для дьявола, изнеженными, раздражительными, безрассудными, гневливыми, дерзкими, непристойными, низкими, неблагородными, бесчеловечными, раболепными, подлыми, наглыми, болтливыми. И вообще все женские дурные нравы передают и внедряют в их души. 267. Невозможно, чтобы живущий с женщинами так пристрастно и занимающийся беседами с ними не был каким-нибудь сплетником и болтуном и легкомысленным. Станет ли он говорить о чем-нибудь? Он говорит все о пряжах и тканях, так как язык его заражен свойством женских речей. Станет ли делать что-нибудь? Делает с великим раболепством, так как он далеко уклонился от свойственной христианам свободы и сделался неспособным ни к какому великому делу. Если же такой человек не способен к житейским и гражданским делам, то гораздо более к великим духовным, которые требуют столь доблестных мужей, что намеревающиеся приступить к ним не могут и касаться их, если не сделались из людей ангелами. И не только сами они впадают в такое зло, но и для сожительниц своих служат причиной развращения нравов. Как сами, старающиеся угождать девственницам, не занимаются надлежащей деятельностью, так и те из-за них уклоняются от своего надлежащего пути, воздавая им это злое и пагубное возмездие. Они тщательнее украшают себя и много заботятся об изящной одежде и походке, и весь день болтают о пустых предметах, ибо, видя, что сожители их услаждаются этими непристойными нравами и речами, они стараются делать все, чем можно было бы удержать их пленниками. Но если мы, немного воздержавшись, обуздаем самих себя, то принесем пользу и им, и себе самим, и всем другим. И как теперь мы делаемся виновными в погибели многих, так тогда получим награду за спасение всех. И чем теперь пользуемся постыдным образом, тем тогда будем пользоваться с великою честью. Для чего, скажи мне, ты хочешь быть почитаемым от женщин? Весьма недостойно духовного мужа желание такой чести. Между тем и она будет достигнута тогда, когда мы не станем искать ее. Обыкновенно человек презирает угождающих ему, а уважает тех, которые не льстят ему. Такое настроение особенно свойственно женскому полу. Женщина бывает недовольна, когда льстят ей. Больше всех уважает тех, которые не хотят преклоняться и покоряться неуместным ее желаниям. В этом вы можете быть мне свидетелями. Теперь не только посторонние, но и сами сожительницы смеются над вами, если не явно, то в своей совести, и хвалятся этой жестокой властью над вами. И когда они будут уважать всех вас и удивляться вашей свободе? А тогда? Если же не верите словам нашим, то спросите их самих. Кого они больше хвалят и одобряют? Раболепствующих им или господствующих над ними? Покоряющихся и все делающих и терпящих из угождения им? Или не допускающих ничего такого, но стыдящихся повиноваться дурным их приказаниям? Если они захотят сказать правду, то, конечно, скажут, что последних, Или лучше, здесь ненужные ответы, когда дела говорят это. Но, скажете, сожительствующий для удовольствия переносит все это, услаждаясь лицезрением девственниц. А даже если бы и было так, поэтому самому и следовало бы ему удаляться. Вам теперь недостаточно доказано, что не в этом удовольствие, а в противном. В том, чтобы не наслаждаться таким лицезрением, присоедини еще и утешение совести. Обыкновенно ничто так не утешает нас, как добрая совесть и благие надежды. Но ты ищешь в этом спокойствие. Однако доказано, что и оно легче достигается, когда будет жить вместе с тобою брат. Теперь ты нисколько не отличаешься от раба. И ищи спокойствие, ища, находишь жесточайшее рабство. А тогда ты станешь вне этого рабства и будешь в числе повелевающих, а не покоряющихся. Итак, если там бывает вместо удовольствия скорбь, вместо славы стыд, вместо свободы рабство, вместо спокойствия труд и, кроме того, оскорбление Бога, погибель, соблазны, вечное наказание и лишение бесчисленных благ, здесь же все противоположное. Слава, честь, удовольствие, дерзновение, свобода, спасение душ, наследие царства и избавление от наказания. То почему нам не предпочесть последнее первому? Я не знаю, если только кто не желает решительно погубить сам себя, потому что после уже не будет нам ни оправдания, ни прощения. Если и без всего этого нам следовало бы переносить все для славы Божией, то когда можно получить и здешнее благо, и сподобиться будущих благ, а мы, подавая повод к богохульству, вместе с тем губим и самих себя, кто спасет и избавит нас от назначенного за это наказания? Никто. 268. Итак, представляя себе все это, обратимся хотя теперь, наконец, к спасению душ наших. Если же отстать от долговременной привычки кажется несколько трудным, то предоставим все дело силе рассудка вместе с благодатью Божией. И убедившись, что если мы положим только начало делу, то не увидим потом никакой трудности. Таким образом и восстанем против этой привычки. Ибо если ты воздержишься 10 дней, то потом легче перенесешь 20 дней, а затем вдвое столько. Потом, простираясь вперед, ты наконец не будешь и чувствовать трудности, бывшие в начале. Но весьма трудное дело найдешь весьма легким и приобретешь себе другую привычку и признаешь такую перемену удобную не только по новой привычке, но и по благим надеждам. Тогда и девственницы будут больше уважать тебя, и Бог еще прежде них одобрит, и все люди прославят. И ты будешь жить жизнью, исполненную великой свободы и великого удовольствия. Ибо что может быть приятнее, как освободиться от угрызений совести, прекратить постоянную борьбу с похотью, с великой легкостью сплетать прекрасный венец целомудрия, свободными очами взирать на небо и чистым голосом и сердцем призывать владыку всех. Ни один узник, освободившись от уз, смрада и прочих бедствий темницы, или лучше ни один слепой, прозрев и увидев этот приятный свет, не радуется, не веселится и не восхищается столько, сколько тот, кто мог освободиться от этого рабства. Подлинно, гораздо приятнее света освобождения от этого подчинения — и не сноснее всякого мрака страдания от этого рабства и этих уз. В Впрочем, для чего распространять о свойствах той и другой жизни, из которых одна исполнена унижения, скорби, вреда и великого расслабления, а другая — свободы, удовольствия, пользы и великого целомудрия? Никакое слово не может изобразить их, а может показать одно только испытание на деле. Тогда вы хорошо узнаете, от каких вы избавились зол, какую приобрели жизнь, когда захотите убедиться в словах наших на деле. Тогда и убедитесь, когда проверите сказанное самими делами. Если же вы еще не довольствуетесь этим и не верите словам нашим, то спросите тех, которые некогда находились в этом рабстве, но потом вдруг избавились и достигли прекрасной свободы. И тогда вы узнаете пользу этого увещания. Так и Соломон, когда пристрастился к житейским вещам, считал их великими и дивными, и весьма заботился о них, созидая великолепные домы, приобретая бесчисленное множество золота, собирая отовсюду сонмо музыкантов и разнообразные толпы поваров и служащих при трапезе, обильно доставляя своей страсти приятность от дубрав и удовольствие от красивых тел, и пролагая себе, так сказать, все пути к веселью и наслаждению. Но когда он немного воспрянул от этого и как бы из какой-нибудь мрачной пропасти воззрел на свет любомудрие, тогда произнес это высокое и достойное небес изречение: «Суета, сует, все суета». Такой еще высший приговор об этом непристойном удовольствии произнесете и вы, если захотите, когда немного отстанете от дурной привычки. Притом Соломон, живший в древние времена, и не был обязан к весьма строгому любомудрию, ибо древний закон не запрещал роскошествовать и наслаждаться прочими удовольствиями, не называл излишним и тщетным. Однако и при всем этом он увидел их бесполезность и познал великую их суетность. А мы призваны к лучшему образу жизни, стремимся к высшему совершенству и обрекли себя на важнейшие подвиги. Ибо что иное заповедало нам, как не то, чтобы жить подобно горним силам, духовным и бестелесным? Посему не стыдно ли и недостойно ли великого наказания оказываться гораздо хуже его и не только не возвышаться над дозволенными удовольствиями, как он, но и предаваться запрещенным и навлекающим на нас невыносимые мучения? Подлинно, питать в душе порочную любовь с вожделением смотреть на женщину, любоваться чужою красотою, срамить себя самого, а более немощным вредить и подавать много поводов к укоризне язычникам-иудеям, соблазнять своих и чужих, содействовать великому унижению славы Божией, принимать на себя раболепное служение, вмешиваться в суету житейских дел, дарованную нам свободу предавать дьяволу, и вместо нее подвергаться тягчайшему подчинению, делаться предметом смеха для друзей и предметом порицания для врагов, навлекать дурную молву на общество церковное, посрамлять почтенное достоинство девства, доставлять множество предлогов, склонным к распутству, и причинять еще больше этого других зол, ибо невозможно усмотреть и изобразить словом все, чему подвергаются такие люди на самом деле. Это принадлежит к числу дел строго запрещенных и навлекающих невыносимое наказание. Таким образом, если в том и есть какое-нибудь малое удовольствие, мы, противопоставляя ему все это, осмеяние, стыд, подозрение от многих, осуждение, насмешки, порицание, червь неумирающий, тьму кромешную, огонь неугасающий, скорбь, воздыхание, скрежет зубов, узы неразрешимые. И положив это как бы на чашку весов и сравнив одно с другим, устранимся хотя теперь, наконец, от такой тягчайшей и гибельной заразы, чтобы нам отойти туда со светлыми венцами и получить возможность свободными устами сказать Христу: «Для тебя и твоей славы мы презрели свою привычку, преодолели удовольствие, привели в сокрушение свою душу и, отвергнув всякое пристрастие и предубеждение, тебя и любовь к тебе предпочли всему». Таким образом, мы принесем пользу себе самим, принесем пользу и жалким сожительницам, принесем пользу и соблазняющимся. Станем близ самых мучеников и, получив первое место, ибо не ниже подвязавшихся величайшими подвигами и переносивших жестокие мучения, ставлю я того человека, который, быв предан давней похоти и привержен какой-либо приятнейшей и застарелой привычке, потом, по страху Божию, расторгнет эти узы и прибегает к воле Божией. Подлинно, одно из труднейших дел — отвергнуть пристрастие и старую привязанность, расторгнуть многосложные соблазны, окрылиться и вознестись до сводов небесных. Как у мучеников тяжел подвиг, так и у этих бывает продолжительная скорбь. Потому и венцы их одинаковы, что и подвиги их подобны. Если извлечешь полезное из ничтожного, то сделаю тебя, как уста мои, говорит Господь. Иеремия 15:19. То и освободивший самого себя и избавивший весьма многих других от осуждения. Представь, какую получит награду, и, окрыляясь надеждой воздаяния, презри дурную привычку, чтобы тебе, протекшую настоящую жизнь согласно с волею Божией, с чистой совестью увидеть там свою возлюбленную и насладиться святейшим собеседованием с нею. Ибо по истреблении телесных страстей и угашении гибельной похоти там не будет никакого препятствия мужчинам и женщинам быть вместе, когда прекратится всякое порочное воззрение, и все, вводимые в Царство Небесное, вводимые будут в состоянии вести жизнь ангелов, этих духовных сил, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу вместе со Святым Духом слава, честь, держава во веки веков. Аминь. Продолжение предисловия к первому тому творений святого Иоанна Златоустого. Ввиду предположения дать именно полное собрание творений великого Отца и Вселенского Учителя Церкви, весьма важно знать, какое именно издание подлинника принято в основу этого русского издания. Творения святого Иоанна Златоуста имели несколько изданий, о достоинстве которых можно судить по следующему краткому очерку. Уже вскоре после изобретения книгопечатания на Западе стали делаться попытки к изданию творений святого Иоанна. Но эти издания большей частью содержали в себе латинские переводы отдельных творений и их частей. Собственно, греческий текст в более или менее исправной форме явился в 1529 году, когда изданы были в Вене беседы его на послание святого апостола Павла с предисловием Максима Доната. Позже за этим изданием уже в конце XVI и начале XVII века последовало издание толкований на Новый Завет вообще, сделанное Камелином, типографом в Гейдельберге, в 4 томах, in folio в 1591-1602 годах. Интерес к творениям святого отца стал быстро возрастать. И через 10 лет, именно в 1612 году, явилось великолепное издание уже всех его творений в 8 толстых томах in folio. Это издание, предпринятое усердием Генри Савилия, напечатано было в Этоне. Савилий, родившийся в 1549 году, был известный в свое время английский ученый, одинаково отличавшийся познаниями в математике и греческом языке, который он в течение некоторого времени даже преподавал королеве Елизавете. Король Иаков I предлагал ему повышение в церкви и государстве, но он отклонил эту честь, хотя и принял рыцарство в 1604 году. Около этого времени у него умер его единственный сын, и отселе он всецело посвятил себя делу преуспеяния науки. В Оксфорде он основал на свой счет две профессорские кафедры по геометрии и астрономии, а также и библиотеку, снабженную математическими книгами для пользования профессоров. Но услада его жизни в это время было особенно чтение и изучение творений святого Иоанна Златоуста. И он, порешив сделать эти творения доступными и для других, предпринял полное собрание его творений и не щадил на это издание ни труда, ни денег. Он лично с этой целью побывал во всех главнейших библиотеках Европы, исследовал находившиеся в них манускрипты, и благодаря любезности и содействию английских посланников, а также и выдающихся ученых за границей, нанятым от него переписчиком, открыт был доступ в библиотеки Парижа, Базеля, Аугсбурга, Мюнхена, Вены и других городов. В основу издания он положил печатный экземпляр Камелинова издания, причем тщательно сравнив его с 5 манускриптами, разночтение их он отмечал на полях, хотя и не совсем по ясному плану. Главное значение этого издания стоит в предисловиях и примечаниях, из которых иные сделаны Казаубоном и другими учеными того времени, хотя лучшие из них принадлежат самому Савилию. Все расходы, потребовавшиеся для исполнения этого великолепного издания, восходили до 8000 фунтов стерлингов, что на наши деньги составит более 80 000 рублей. Жена самоотверженного ученого была так недовольна такими громадными расходами на непонятное ей издание, равно как и необычайную его преданностью этому делу, что не раз грозило даже сжечь все издание. В издании Савилия творения святого Иоанна Златоуста явились только в своем греческом подлиннике. Этим оказана была громадная услуга науке и ученым ее представителям, а также и тем немногим избранникам, которым доступен был греческий язык. Для огромного же большинства, даже образованного общества, это издание было недоступно. Оно нуждалось в переводе, если не народный, не на народный, то хотя бы по крайней мере на общераспространенный на Западе язык, латинский. Вот почему не замедлило появиться и такое издание. Этот труд принял на себя французский ученый Франтон Дуцей, который независимо от Савилия, независимо, но в дружелюбном взаимообщении с ним порешил не только сделать издание полного собрания творений святого отца, но и снабдить их латинскими переводами. Причем в тех случаях, когда не оказывалось налицо хорошего латинского перевода известного творения, уже и существовавших, он делал таковой самолично. Смерть его прервала этот почетный труд, который, однако, через несколько времени принят был на себя 2 братьями Фредериком и Клодом Морель и закончен последним из них в 1633 году. Это собрание издано было в Париже в 1636 году в 12 больших инфолио томах. В основу издания опять положен был печатный экземпляр издания Камелина. И хотя в нем также были допущены некоторые изменения, но меньше, чем это было в издании Савилия. Таким образом, издание творений святого Иоанна имело уже немалую историю, и на него положено было немало трудов. Дуцеево издание, как рассчитанное на широкий круг читателей, именно способных понимать латинский язык, а он доступен был всем более или менее образованным людям того времени, не только на Западе, но и в России, действительно разошлось скорее, чем Савилиево. Через несколько десятилетий стала чувствоваться потребность в новом издании, и оно совершено было ученым-бенедиктинцем Бернардом Монфаконом. Автор этого знаменитого бенедиктинского издания состоял сначала на военной службе, но уже в 20-летнем возрасте оставил эту службу и поступил в бенедиктинский монашеский орден, где нашел свое истинное призвание и сделался одним из знаменитейших литературных деятелей не только своего, но и последующих времен. В 1698 году бенедиктинцы закончили предпринятое ими издание творений святого Афанасия и блаженного Августина, и вслед за тем начали делать приготовление к полному изданию творений Златоуста, которому они порешили посвятить целых 30 лет. Монфакон с его начитанностью в святоотеческой литературе оказался в этом деле незаменимым человеком. Он послан был в Италию, где в течение 3 лет занимался разбором рукописей в библиотеках. По своем возвращении он и спросил себе у начальников ордена позволения взять с собой 4 или 5 человек братьев для сверки манускриптов в Королевской библиотеке в Париже, равно как и в известнейших библиотеках частных лиц. Труды их продолжались более 13 лет. Открыто было в названных библиотеках более 300 манускриптов, в которых содержались различные части творений Златоуста. Монфакон, между тем, вошел в сношение с учеными различных стран Европы, чтобы при помощи их достать еще больше материала и произвести дальнейшую сводку и сверку манускриптов. Результатом этого было то, что после более чем 20-летнего непрерывного труда Монфакон произвел издание, в котором многие творения впервые увидели свет, а другие, остававшиеся неполными в прежних изданиях, представлены были в их законченном виде. Но труд был так громаден, что, несмотря на все усилия, текст есть наименее удовлетворенная сторона издания. Работавший уже в новейшее сравнительное время ученый-англичанин Филд открыл, что 8 главных манускриптов, служивших основой издания, не подвергнуты были достаточно тщательной сводке, и что, хотя в нем рекомендуется особенно издание Савилия, однако в действительности издатель более следовал изданию Мореля, Дуцея, которое представляло собой почти не более как воспроизведение первоначального камелинового издания. Главное значение этого издания состоит в предисловиях, написанных Монфаконом, в каждой серии бесед и каждому отдельному творению. Причем в них полно и обстоятельно обсуждается хронология, содержание и характер творения. В хронологическом распорядке творений издание Монфакона также делает большой шаг вперед по сравнению с изданиями Савилия и Дуцея, которые даже вообще и не пытались установить этот порядок. В последнем, 13-м томе, содержится жизнеописание святого Иоанна Златоуста, весьма объемистый указатель, а также ряд рассуждений касательно учения, дисциплины и ересей, существовавших во времена Златоуста. Причем эти рассуждения поясняются и подтверждаются изречениями, собранными из самых его творений. В общем, это издание нельзя не признать чудесным памятником способности и предприимчивости знаменитого издателя, особенно если принять во внимание, что ко времени завершения труда Монфакону было уже 83 года от рода, и он более 50 лет проработал над литературными трудами всякого рода. Он умер в 1741 году, а его труд переиздавался и после него, причем последнее издание было сделано в Париже в 1839 году. Сейчас будет прочитана одна проповедь Иоанна Златоуста из книги, называемой «Златоуст», изданной в 1913 году. По этой книге сегодня читает поучение иногда в церквах. Прочитано будет с частичным переводом. В понедельник пятой недели поста святого Иоанна Златоустова. Повесть душеполезная о настоящем сем житии в виде притчи о дворе и о змее. Лист 106 на обороте, слово 44. Во все времена, возлюбленные, архиереи и пастыри и начальники наши, ставшие ради нас священниками божественного слова, прилежно стараются слово учения нам преподать для спасения нашего. Зная, что и нас вместе с паствою пасет человеколюбец, сказавший разгневанному Моисею: «Ибо не ты пасешь народ мой, но я ради тебя». Его и мы, немощные, призываем ныне, его, дарующего все без упрека, источник даров дарующего и укрепляющего своею силою нашу немощь и умудряющего наше безумие неизреченную своей мудростью и благодатью. Когда я размышляю о первозданном Адаме, то удивляюсь, и, помышляя, ужасаюсь и наполняюсь недоумением. Как он, будучи создан руками Божиими и быв собеседник Богу, он, созданный рукою Божиею и им почтенный, сподобившийся иметь и жилище райское, и поставленный господином над сею тварью, и когда приступил единую заповедь, вдруг столь многих благ лишился, и всякой чести, и славы, и царства. И в один час всяких даров, как одеяние, обнажился и отпал. И из рая был изгнан, и сошел во глубину нищеты и страстей. Когда же, братья, начинаю размышлять о едином преступлении, а не послушании, и зная, сколь многие наши грехи, то погружаюсь в отчаяние. Когда же помысл мой возвожу к разбойнику, и, видя, что он спасен был единым словом, истребивший бесчисленные согрешения его, тогда усердно притекаю к покаянию, потому что тот пал от дела своего, а сей словом спасен был. Он, видя множество чудес, не повиновался зиждителю, а сей же, никого не видев, но только Христа одного, и притом распятого, уверовал в него. Велико различие между ними. И это неравенство при рассуждении, видим, какое между душой и телом. У разбойника не было никакого доброго дела, но он только сказал: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». Все, кто Христовы ученики, надейтесь и старайтесь иметь такую веру, и в добродетели преуспевайте, да получите спасение, как и разбойник тот. Всякий человек, крещенный во имя Отца и Сына и Святого Духа, и сподобившийся быть причастником божественного общения, должен следовать сим путем. Святой Евангелие говорит: «Никого не обидь, не злословь, не отнимай насильно ничего. Будучи обижаем, будь терпелив до конца. Ударившему тебя в щеку, обрати и другую. Если кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним и два. Это нужно претерпевать от единоверных. И никто из христиан не понес этой заповеди. Когда же пришел тяжкий гнет измаильтян, о котором и слышать было страшно, однако терпим, и не желая того. Если бы терпели от единоверных, большую награду приняли бы. А мы не то, что бы вторую ланиту обратить, но и удар по одной не терпим, да и более того, сами дерзаем обижать братьев. За всякий соделанный грех надо обнакаяться перед Богом, а не впадать в обольщение суетного сего жития. Прошу напрячь все ваше внимание и уразуметь силу этой притчи, которую хочу предложить вашей любви. Жизнь наша, возлюбленная, уподобляется такому житию. Вот один человек поселился в имении с женою своей и с единственным сыном, с одним рабом, и в доме том была смертоносная змея. Человек этот от многих слышал, что змея-то всех поселяющихся в том имении всегда умерщвляла. И так было от самого начала. И, помыслив себе, сказал: «Или мне нужно уйти от двора сего, или змею убить, которая есть похоть сребролюбия». И пошел убить змею, и нашел перед нею золотник аравицкий, и взял его и сказал: «Если бы змея хотела сия умертвить нас, то не дала бы золотник сей. Когда она и другой принесет мне, то не убью ее. И когда пришел на завтра и нашел второй золотник, и помыслил, говоря к себе: змея сия недостойна смерти, но она чести великой достойна. И прибыла сия змея несколько времени, давая золотники, и ничем не повреждала ему. И возвеселился человек тот радостью великою, что не убил змею. Имел же человек тот у себя коня многоценного, и пришедши, змея укусила коня его и умертвила его». Толкование. Двор есть, возлюбленные, житие это, а змея же — миродержитель, лукавый враг, который подстерегает пету каждого, чтобы умертвить его. Золотник же есть лукавая похоть, всегда ведущая в погибель. Яд же змеиный есть грех, всех прельщая и умерщвляя. Как апостол Иаков говорит: похоть зачанша рождает грех, а грех же, совершившийся, рождает смерть. Грехов ради наших Бог нас и казнит, посылая смерть на скотов наших, устрашая нас, чтобы мы правду делали, чтобы мы пребывали в законе его. Если же начинаем не бречь о сем, то еще больше находят на нас беды. И увидел человек тот коня своего умерщвленным, и воскорбел, и начал проклинать двор и змею, говоря в себе: «Если ядовитая сия змея так умерщвляет, то подобает нам прежде убить ее, чтобы когда-нибудь она и нас не умертвила». И пришел убить ее, и нашел золотник по обычаю, и сказал: «Если конь погиб, то почему золотники на всякий день я опять нахожу и должен их погубить? Если коня и умертвила змея, но человеком не вредит». И пребыла несколько времени, пребыл тот человек, на всякий день взимая золотники, и никакого вреда больше не было. И когда увидела змея человека, что он перестал беречься, пришла и ужалила раба его спящего, и тот громко возопиял. Пришед господин его, снова начал проклинать змею и имение, и проклинал безумие свое. Так и мы в добрый день не поминаем смерти, а будет какая беда или болезнь, то мы изнемогаем и проклинаем жизнь эту, и обеты полагаем не делать более неправды. А если пройдет беда или печаль, тогда снова злое делаем, да и хуже первого. Во благоденствии и без печали живя, и суда Божия не боясь. Когда же увидел человек раба своего, сильно болящего, и не смог уврачевать его, и умер тот раб, то господин его совсем уже решился убить змею, и пришел на место, и снова нашел золотник и взял его. Итак, ослеплен был похотью сребролюбства, что и не убил змею, и не устрашился безумный суда Божий и казни. Нас вразумляет Бог, рабы наши отнимает от нас. Живы без печали человек тот, не родя смерти, змея же, придя ночью, и укусила сына его. И начал отец рыдать о сыне своем, бия в перси свои руками. Увы, восклицая и проклиная двор, и змею, и себя, так и мы. Когда у кого из нас дети умирать начинают за неправду и за множество грехов наших, то мы сразу же начинаем ненавидеть и жизнь сию, и начинаем клясться, говоря, лучше бы не познать нам и жизнь эту. О, горе нам, братья, если видим детей своих умирающих, а не наказуемся. То что отсели мы чаем? Да будет известно, что ждут нас вечные муки. Еще бедами, если и не вразумляемся, и казнями. Когда разгневался Бог на Фару, отца Авраама, и уморил сына его Арана, дабы он принял это на себя, но он не вразумился, даже и сам погиб. В первых бы родах не умирал сын перед отцом, а мы же такие, сегодня неутешно плачем о умерших, а на утро неправды снова творим, и нисколько не боимся смерти. Когда мертвого провожаем, тогда плачемся очень, а отшед от гроба снова напиваемся и начинаем всякие кощунства творить. И увидел человек сына своего изнемогающего, и призвал врачей и молил их, дабы они уврачевали сына его. И много трудился, но ничего не успел. И умер сын, и снова начал клясться отец его в печали великой, что убьет змею, говоря, «Да коли же я буду таким безумным и бессмысленным?» И никак не могу я сам возбояться Бога и начать правду делать. Но вот прошло немного времени, снова змея начала подавать ему золотники, и он вознеродел, не боясь казни Божией, ради собрания серебра пагубного, без печали, живя в лесте жития сего. И внезапно змея ужалила, придя жену его. И также смерть, как тать приходит, в день, в который мы и не знаем, и в час, в который и не ожидаем, и похищает нас. И громко воскричала жена, и прибежал муж ее, и начал плакать и рыдать. И услышали родственники, друзья, и сошлись вместе, плача. И снова призвал человек тот врача, и обещался много дать ему из имения, если он избавит жену его от смерти. И много ее лечил врачами, но безуспешно, и умерла жена. И был человек тот уже один, и уединился в доме своем в великой скорби. Друзья же и ближние его советовали ему постоянно убить змею, говоря, «Или ты хочешь, чтобы и тебя она ужалила?» А он же пошед на место и стерег ее, как бы убить ее, и увидел бисер, чистый, многоценный, и взял сей жемчуг, и в радости великой забыл смерть жены и сына своего. О, безумие и бессмысленность! Как обольщает нас дьявол похотью имения! Как обольщает прелестью жизни сей и делает нас чуждым своего спасения! И предаст нас он вечному огню, что мы, как на удочке у рыбака, видим это сребролюбие и хватаем за него, так и мы обольщаемся имением, славой света сего. Поистине бы, мир сей в обольщении живет, прельщением сребролюбия всегда слепой и глухой забывает находящие на него злые дела и беды. Сотвори же, змей, лето дней, подающий на всяк день бисер. И, видя человек множество бисера, радовался, и в пище без печали пребывал, и внезапно змея укусила его в ногу, и возопил он очень сильно, и прибежали к нему родственники, друзья, плача и укоряя его, что он не убил змея, и призвал врачей, и они не смогли его урочевать. Когда же человек отчаялся в человеческой помощи к Богу, тогда притек, говоря: «Се, Господи, Ты мне только сделай, чтобы я выздоровел, и покаюсь, и уже не буду соблазняться жизнью сей, и расточу».